Максим Солохин. Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Управление гением. Часть первая. Как правило, чем ближе человек к Богу, к святости, тем ниже оценивает он роль творчества в духовной жизни, как и в жизни вообще, тем с меньшим интересом и вниманием относится он к данному феномену. Между тем, внимание к божественному здесь только возрастает. Даже малые доли присутствия, прикосновения благодати вызывают благоговейное внимание такого человека. Мы, люди грешные и имеющие нечистое сердце, несомненно, склонны видеть разумное, доброе и даже, страшно сказать, вечное в нецерковном творчестве, чему всячески способствует дьявол, беря на себя роль Бога в восприятии тех, кто приписывает его творчество Богу. Это печальное явление является повсеместным. Об этом писал Игнатий Брянчанинов, но все мы, читающие его труды и, в принципе, соглашающиеся с ним, всегда бываем не склонны относить его слова к своим личным кумирам. Между тем, чтобы христианская психология была действительно христианской, она должна способствовать развенчанию ложных представлений, а не их насаждению. Надо честно признать, когда я, человек грешный и нечистый сердцем, предаюсь своевольному творчеству, мне помогает дьявол. И чем сильнее, чем гениальнее то, что я создаю, тем больше участия дьявола. Промысел Божий участвует в моем творчестве только как фактор, сдерживающий дьявола, не позволяющий ему выходить за рамки. Рамки для этого сдерживания определяет сам Бог. Что касается божественного сотворчества моему творчеству, оно проявляется только как мое сознательное повиновение воле Творца, там, где эта воля мне открыта. Бессознательное, непроизвольное соучастие благодати в моем творчестве, собственно, вдохновение Святого Духа, это плод моей горделивой фантазии. Это дается только тем, кто чист сердцем. Это та грустная, но реальная картина, с которой нужно свыкнуться. Какой сделать вывод? Конечно, во-первых, надо сделать вывод, что молиться, ходить в церковь и находиться на ее послушании – это гораздо важнее и гениальнее, в лучшем смысле этого слова, чем предаваться своевольному творчеству. Впрочем, нехорошо использовать слово «гениальность» таким образом. Оно этого не стоит. Лучше использовать слово «гений» в его первоначальном смысле, в смысле демона, участвующего в человеческом творчестве. Божественное же действие лучше именовать благодатью. Но что, если человек все-таки решил идти путем творчества? Если он при всем желании не может пока совладать со своими страстями, не в силах просто жить по Богу, подражая Христу, который от себя не творил ничего. Как обезвредить, по возможности, непрошенный демонический гений, непременно проявляющийся в моих своевольных творениях, если я не могу от него избавиться совсем, пока я не избавился от своеволия? То нельзя ли принудить демонический гений работать во славу Божию? Очевидно, нельзя. Это показывает опыт. Когда человек, страдающий гениальностью, читая бессознательно пользующийся помощью демонов, пытается направить свое творчество в более церковное русло, его гений начинает откровенно увиливать от работы. С этим связана колоссальная проблема для церковного творчества и вообще церковного быта. Человеческая гениальность почему-то никак не желает действовать во славу Божию, из чего и становится вполне очевидной ее нечеловеческая природа. Изучая историю Европы, можно хорошо понять, что такое белая магия и какова ее диалектика. Белая магия – это привлечение помощи Бога не с целью спасения, а с целью манипуляции дьяволом со стороны человека. Это использование человеколюбия Божия в корыстных целях, за что и придется дать ответ. Эта духовная техника была использована Европой для того, чтобы возвыситься и превознестись над всем миром. Чтобы понять логику происходящего, надо осознать, что Европа – это не самая гениальная, но самая талантливая часть света. Гениальность свойственна не только европейцам. Гений участвует в жизни всего мира, и есть немало областей, в которых Китай, к примеру, традиционно опережает Европу и, по сути, остается вне конкуренции. Это, прежде всего, традиционная китайская медицина. Самый гениальный европейский врач, светило науки, понимает в болезнях не настолько, чтобы его рекомендации оказались эффективнее манипуляции опытного врача-китайца, пользующегося услугами своего бессознательного. Традиционная медицина Китая и Тибета только начинает осмысливаться европейской медициной и сильно смиряет гордыню Европы. Европейская медицина – это попытка осознать, осмыслить. Пафос европеец стремится создать метод, технологию лечения. Технологичность – пафос европейской медицины. В этом ее принципиальное отличие от настоящей китайской медицины, в которой основную роль играет именно наитие, неповторимость каждого конкретного случая и приема. У нас теперь тоже говорят, что надо лечить не болезнь, а пациента, что надо учитывать индивидуальные особенности, обращать внимание не на сходство разных случаев, а на специфику данного случая. Но это только подходы, приближение к тому, что можно определить как гениальность в медицине. Китаец пользуется трансом для лечения, что твой Эриксон, не столько вводя в легкий транс пациента, сколько сам входя в транс. По сути, не он лечит, а иная сила, бессознательная. Осмыслить китайскую медицину отчасти можно, но самый главный секрет ее эффективности все-таки остается вне сознания. Это сила врачевания, а не знание, как врачевать. А если это отчасти и знание, то без полного осознания. Итак, гениальность свойственна не только Европе и не столько Европе. Но Европа открыла миру принципиально, качественно новый вид гениальности, собственно, талантливость, возведенную в систему, поставленную на поток. То есть гениальность осмысленную, осознанную. Именно Европа – это место знания, осознания, а не просто бессознательного пользования. Европа открыла, что главная сила – это как раз знание, а не бессознательное вдохновение. Странность гения Европы в том, что Европа вынудила этого своего бессознательного гения открыть часть своих секретов человеческому сознанию. Европа научилась, обрела умение. А умение, если даже оно и получено из демонического источника, все же является уже достоянием человека, а не дьявола. Умение – это талант, а не гениальность. И это хорошо, потому что его можно использовать во благо, хотя легче во зло. Восток пользуется услугами бессознательного бессознательно. Осознание Востоком своих собственных методов оставляет желать лучшего. Их теории 5 первоэлементов, 12 меридианов, инь и ян и прочее столь же глубокомысленны, сколь и бессмысленны. Они рассчитаны не на осмысление, а на усвоение. Они вполне осмысляются только в трансе, в медитации, но по выходе из транса опять превращаются в загадочный ребус. Конечно, что-то остается, но главное все-таки требует силы, а не знания. Главное остается бессознательным. По сути, их теории – это не теории в европейском смысле. Если сравнивать, стараясь перевести на понятный нам язык, это как хорошие стихи, читая которые, соприкасаешься с тайной творчества, но вовсе не понимаешь, как же они сделаны. Их не изучают теоретически, как теорию, а усваивают практически, как искусство. Чтобы стать поэтом, надо не понять, как делаются стихи, а принять гения. А принять его можно, вживаясь в гениальные стихи. Так и китайская медицина требует не понимания, а вживания. Искусство – это вообще самое восточное из того, что есть в Европе. Оно наименее осмысленно, оно действует таинственно, маняще, как все на Востоке. Китайская медицина не наука, а искусство, а европейская медицина все-таки наука. В этом ее и сила, и слабость. Что же за секрет, что за технология позволила Европе заставить гения приоткрыть свои секреты человеческому уму? Эта технология – молитва, обращение к Богу. С первого взгляда это кажется парадоксом. Европа уже 100 лет не молится Богу. Да и перед этим молилась не так уж усердно, по крайней мере, неправославно. Суть в том, что обращение человека к Богу истины столь же опасно для дьявола, что он готов идти на любые жертвы, на любые уступки для того, чтобы вынудить человека прекратить молитву. Возвышение Европы началось именно отпадением от православия. Отпадением, потому что православие не позволяет человеку променять Бога на какие бы то ни было дары. Поэтому отпадение от православия, но без отпадения от Бога, открывает перед человеком огромные возможности торговли. Эта торговля и называется белой магией. Пока человек торгуется, набивая себе цену, это магия белая. А когда сделка наконец совершилась, начинается магия черная. В белой магии человек торгуется, еще не продал, но продает свою душу, свое вечное спасение, получая взамен более или менее великие дары, знания, таланты или же гениальность. Если вдуматься, так гениальность наиболее выгодна для дьявола и наименее выгодна для человека. Соглашаясь на гениальность, человек явно продешевляет, продавая свою душу, потому что главный рычаг творчества, вдохновение, остается вне его контроля. Любой, кто продает свою душу, продешевляет, потому что душа человека, как говорит Господь, ценнее всего мира. Особенно страшно продешевляет тот, кто продает свою душу за летучие, неуловимые пустяки, вроде гениальности и вдохновения. Европа не продешевила так уж сильно. В обмен на Христа она приобрела весь мир. Конечно, и она продешевила, потому что жизнь вечная все-таки ценнее всего мира. Европа отреклась от Бога в обмен на великие, многомощные знания, которые теперь уже есть, их уже не отнять. Ведь знания Европы теперь уже стали достоянием всего мира. Европейская позитивная наука – это цена, которую демон заплатил за обладание Европой. А волна мистицизма, которая все больше охватывает Европу, это попытка отнять назад то, что заплачено. Это обстоятельство надо бы осознавать европейцам. Вкратце, духовная история Европы такова. В начале, в эпоху крестовых походов, Западной Европе было предложено военно-политическое единство под папским амофором в обмен на отказ от православия. Ведь в позднем, высоком средневековье Европа уже была единой. Дьявол даже на время отчасти предал Европе мусульман, чтобы укрепить Запад против православного Востока. Усиление католичества для сокрушения Византии для дьявола – это была тяжелая жертва. Ведь католическая Европа продолжала усердно призывать ненавистное для него имя и сохранила церковность, хотя и не православную, но это был первый и самый важный шаг к победе тьмы – отказ от православия, отпадение от истины. Добившись в начале этого главного, дьяволу надо было скорее завалить католическую церковность, но не раньше, чем была добита Византия. Тогда Европе было предложено великое гуманистическое искусство Возрождения в обмен на признание легитимности языческой античности. Искусство Возрождения – это, по сути, языческое искусство, которое пользуется библейскими мотивами как предлогом, чтобы показать человеческое, по сути, демоническое в человеке. Духовность Возрождения – это, конечно, демоническая духовность, но демоны здесь принимают вид светлых ангелов, как их уже представляли себе католики. Гуманизм ставит человека на место Бога, приписывая человеческому естеству то, что в человеке от благодати. В этом его суть. Гуманизм – это религия поклонения человеку. Никогда еще дьявол не унижался в таком масштабе. Никогда еще в таком массовом порядке бесам не приходилось надевать белые крылышки и принимать вид невинных младенцев. Католические ангелы – это именно униженные, подавленные бесенята, вынужденные разыгрывать скучную для них роль служителей света. Но вернемся к Европе. Потом в Северной Европе было предложено возвышение над Югом в обмен на отказ от католической церковности, от апостольского преемства. Так возник протестантизм. Протестантизм со своим узколобым, последовательно-непоследовательным иконоборчеством гораздо менее опасен для дьявола, чем католичество. Современные протестантские фильмы о Христе ужасны. Их своевольный Христос – это светлый дьявол в роли спасителя мира, предтеча Антихриста. Наверное, таким он им и является. Протестанты совершенно утратили понятие о том, каков Христос на самом деле. Они потеряли образ Христа, но все-таки и протестантизм – это христианство. А христианство и в такой форме опасно и неприемлемо для дьявола. Ведь и здесь люди призывают имя Христово. Горделивая молитва пятидесятников, конечно, слабовата для того, чтобы действительно изгонять демонов, но при известной настойчивости и они способны довести беса до истерики и вынудить его разыграть целую унизительную сцену экзорцизма, имитируя изгнание, чтобы прекратить призывание имени. И потому, во избежание повтора, бес в дальнейшем старается вести себя более деликатно, не провоцируя новые молитвы. Чтобы одолеть Европу, требовалось прекратить европейское христианство вообще. Тогда Европе был предложен научно-технический прогресс в обмен на отречение от Бога. Вот это действительно грандиозный дар, совершенно преобразивший жизнь человечества. От этого троянского коня мы уж не могли отказаться. Поплыли пароходы, полетели самолеты. И главное, это было сделано как будто силами людей, их собственным коллективным умом, заставить человека уверовать в свои силы, заставить его признать Бога излишним в научной картине мира, обрезать веру бритвой Оккама. Вот в чем был дьявольский план. Принято думать, что научно-технический прогресс – это естественная часть процесса развития человечества. Но это недалекий взгляд. Ведь на то, чтобы создать все современные технологии, европейцам и их потомкам, североамериканцам, понадобилось каких-то жалких 3-4 века. Еще в начале 17 века европейцы знали об устройстве мироздания немного более древних греков, а 5-6 веков назад и того не знали. Европейский научно-технический прогресс – это необъяснимый взрыв, грандиозный скачок в мировой истории. Если бы древнему египтянину вовремя упало на голову яблоко, что помешало бы ему создать дифференциальное исчисление? Почему римляне не сделали ткацкий станок и паровоз? Европейская наука – это действительно взрыв. И этот взрыв необъясним. Он не вытекает из предыдущего развития человечества и не объясняется им.